Глава 17. После недолгих уговоров она согласилась, видно было, что она очарована, несмотря на страх. Савл длинно свистнул, и крысы снова показались. Казалось, он не понимал, как ими командуют. Им было все равно, говорит ли он, свистит ли, кричит ли. Он не мог приказывать им мысленно, нужно было издать какой-то звук. Но крысы, кажется, понимали его чувства, а не слова. Он облекал свой приказ в любой звук, и они повиновались. Он выстроил крыс рядами к полному восторгу Деборы, заставил их маршировать взад-вперед. Когда крысы стали смешными, Дебора перестала бояться и даже потрогала одну. Она боязливо погладила крысу по спине, а Савл тихонько урчал, успокаивая крысу, чтобы она не паниковала, не кусалась и не убегала. «Ты только не обижайся, Савл, но от тебя жутко пахнет. Это из-за того, где я живу. Принюхайся. На самом деле не так и ужасно». Она наклонилась и обнюхала его, сморщила нос и покачала головой. «Ты привыкнешь», — сказал он. Когда она освоилась, он предложил идти. Она снова занервничала, но кивнула. «Куда?» — спросила она. «Ты мне доверяешь?» «Наверное». «Тогда держись за меня, мы пойдем наверх, по стене». Поначалу она не поняла, а потом испугалась, отказываясь верить, что Савл ее удержит. Он осторожно протянул к ней руки, медленно, чтобы не напугать. Когда он убедился, что она не боится его прикосновений, легко поднял ее, удерживая на вытянутых руках, чувствуя, как мышцы наливаются крысиной силой. Дебора восторженно засмеялась. Он почувствовал себя супергероем. Человек-крыса творит добро при помощи крысиной суперсилы. Помогает убогим, носит их по Лондону быстрее, чем дерьмо несется по трубам. Он ухмыльнулся. «Видишь, я уже говорил, что смогу тебя нести. Залезай на спину». «Ну», — Дебора помотала головой, как ребенок, к которому пытаются подольститься. «Ну ладно». «Отлично, давай». Крысы подобрались чуть ближе, почувствовав в голосе Савла готовность двигаться. Дебора все еще нервно поглядывала на них, но уже не боялась. Савл наклонился, подставляя ей спину. Она выбралась из спального мешка. «Брать его? Просто спрячь. Мы вернемся». Дебора осторожно забралась Савлу на спину, и он снова поразился, какой жалкой была ее связь с реальным миром, раз она согласилась. Большинство людей вряд ли бы обрадовались идее покататься по крышам у кого-то на спине. Ирония заключалась в том, что, поверив ему, она сделала правильный выбор. Он встал, и она вскрикнула, как на карусели. «Осторожнее!» — крикнула она, и он зашипел, призывая к молчанию. Он двинулся вперед и тут же услышал вокруг цокот сотен лапок. «Вот так и я ушел в новый мир. Крыса перенесла меня на спине. Все повторяется». Он остановился под окном, подоконник нависал футах в 9 над тротуаром. «Увидимся наверху», — прошипел он крысам, которые немедленно исчезли. Он услышал, как царапают по кирпичу коготки. Савл подпрыгнул и вцепился в подоконник. Дебора закричала, она все кричала и кричала, и отчаянно за него цеплялась. Его ноги болтались над землей, он скреб по стене тюремными ботинками. Он велел ей заткнуться, но она не успокоилась. Постепенно в крике появились слова. «Стой, стой, стой, стой!» — орала она. Савл, опасаясь, что их увидит, подтянулся и приник к окну, распластавшись по стеклу. Потом полез выше, чтобы Дебору не могли услышать на земле. Он лез наверх по стене, не так быстро, как крысиный король, но очень ловко. От ужаса Дебора замолчала. Савл подумал, что знает это чувство, и улыбнулся. Надо бы лезть побыстрее. Тяжесть тела на спине почти ему не мешала, да и стена попалась простая. Вся в окнах, трещинах, выступах, водосточных трубах. Но Савл понимал, что Дебора видит сплошную кирпичную стену. Крыша у дома была плоская и даже с перилами. Уцепившись за перила, Савл подтянулся и вместе со своим грузом оказался наверху. Он поставил Дебору на бетон, и она вцепилась в крышу, часто дыша. «Извини, я не хотел тебя напугать», — торопливо сказал он. Я знал, что ты не согласишься, если я расскажу заранее, но, честное слово, ты была в безопасности, я бы не стал тобой рисковать». Она что-то бессвязно шептала, он опустился рядом с ней и положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, повернулась к нему. Выражение ее лица его удивило. Она дрожала, но совсем не казалась испуганной. «Как ты это сделал?» — выдохнула она. На крыше кишели крысы, стремящиеся доказать свою преданность. Савл поставил Дебору на ноги, потом потянул за рукав. Она не отрывала от него взгляда, но позволила подвести себя к перилам. Уже почти стемнело. Они были не так высоко, вокруг них высились отели и жилые дома. Внизу тоже виднелись крыши. Они оказались на средней высоте. Черные ветки в Риджентс-парке загораживали им обзор с одной стороны. Граффити тут стало меньше, но они еще встречались. Там и тут на стенах красовались яркие надписи и рисунки. «Я здесь не первый», — подумал Савл. «А остальные ведь даже не крысы». Он восхищался этими людьми, какие же они храбрые и глупые. Разве не круто залезть на такую высоту и написать прямо на стене слово «бум-бой»? А для него это ничего не стоит, он же крыса. Дебора смотрела на него. Время от времени она посматривала на город, но волновал ее только Савл. Она была изумлена. Савл посмотрел на нее в ответ, он купался в ее благодарности. Как прекрасно было говорить с человеком, ни с крысой, ни с пауком, ни с птицей. «Как, наверное, круто уметь все, что умеют крысы», — сказала она, рассматривая ряды крыс. Они стояли у них за спиной, внимательно слушая. Немного дергались, когда им казалось, что про них забыли, но тут же успокаивались, стоило Савлу к ним повернуться. «Круто? Вот уж нет!» Он не смог сдержать злости, хотя Дебора его явно не понимала. «Хочешь, расскажу тебе о крысах?» «Они ничего не делают. Целыми днями. Едят всякий мусор, бегают, ссут на стены, иногда спариваются. Ну, я так думаю. И еще дерутся с теми, кто заходит на их территорию. Конечно, они уверены, что для этого и придуман мир. Но на самом деле они ничего из себя не представляют. Почти как люди», — весело рассмеялась Дебора, как будто сказала что-то умное, и даже повторила. «Они совсем не похожи на людей», — тихо сказал Савл. «Это тупой старый миф». Он попросил ее рассказать о себе, и она смутилась. Она не стала объяснять, почему живет на улице, просто пробормотала, что с чем-то не справилась. Савл почувствовал себя виноватым, и вообще ему было неинтересно. Не то чтобы ему не было до нее дела, он волновался за нее. Она была таким же изгоем в городе, как и он сам. Он вдруг снова возненавидел правительство. Этому его научил отец. Он очень сочувствовал девушке, но ему хотелось с ней разговаривать не из-за нее самой. Просто она была человеком. Ему бы любой человек сгодился. Пока она говорила и слушала, ему не было дела до того, что именно она говорила. Он спрашивал о ее жизни, потому что ему хотелось поговорить. Вдруг он услышал звук, похожий на хлопанье тяжелой ткани. Лица коснулся порыв ветра, он посмотрел наверх и ничего не увидел. «Знаешь что?» — сказал он. «Не думай, что крыса интересная. Хочешь пойти ко мне домой?» «Там ужасно пахнет», — она сморщила нос. «Нет, я хочу сходить в свой настоящий дом». Он говорил спокойно, но при мысли о возвращении у него перехватило дыхание. Ее замечания о крысах напомнили ему, кто он такой. Оторвавшись от крысиного короля, он захотел вернуться. Он скучал по отцу. Дебора обрадовалась. Он снова посадил ее на спину и двинулся вперед, сопровождаемый хвостом крыс. Они шли по Лондону, и он быстро начал узнавать город. Иногда Дебора прятала лицо у него на плече. Иногда опасно откидывалась назад и смеялась. Савл иногда перехватывал ее, чтобы сохранять равновесие. Он шел не так быстро, как крысиный король или Ананси, но все равно быстрее человека. Он держался наверху, стараясь не спускаться на землю, как в детской игре. Но иногда ряд крыш обрывался, и ему приходилось лезть вниз по стене, по пожарной лестнице или по водосточной трубе, быстро перебегать улицу и тут же забираться наверх снова. Вокруг шумели крысы. Они шли за ним, но шли своим собственным путем, то появляясь, то исчезая, то показываясь на глаза, то прячась, то забегая вперед, то отставая. И он постоянно ощущал чье-то еще присутствие. Того, кто тогда хлопал в воздухе. Он еще раз почувствовал слабое дуновение ветра или движение крыльев, мазнувших по лицу. Тогда он лез наверх и не остановился, но запомнил смутное ощущение, как будто за ним следили. Иногда он останавливался отдышаться и оглядеться. Двигался он быстро. Он ориентировался по фонарям на Эджвер-роуд, идя параллельно им. Когда он оказался на Мейда-Вейл, огней стало меньше. Дальше он пошел по маршруту 98-го автобуса, мимо давно знакомых точек, например, мимо башни с красной решеткой сверху. Здания вокруг стали примерно одной высоты, многоэтажки встречались все реже. Савл знал, где они. Прямо перед Килберн-Хай-Роуд, где стояли невысокие жилые дома, похожие на загородные. Терра Когнита, родная земля. Он так быстро перешел дорогу, что Дебора еле это заметила. Савл нырнул в темноту между двумя большими улицами, мечтая скорее добраться домой в Уилсден. Они стояли перед Тарагон Мэншн. Савл боялся. Он задыхался от тревоги. Он слушал тишину, понимая, что все крысы куда-то делись. Он остался вдвоем с Деборой. Он посмотрел на тусклый кирпич, на окна. В квартирах было темно. Только кое-где за тонкими занавесками горел свет. Наверху темнела дыра, в которую выпал отец. Окно до сих пор не заклеили, наверное, из-за расследования. Зато затянули прозрачной пленкой. По краю рамы до сих пор топорщились осколки. «Мне пришлось отсюда убегать», — шепотом объяснил он Деборе. «Мой отец выпал из того окна. Кое-кто думает, что это я его столкнул». «А это ты?» — в ужасе пискнула Дебора, но тут же замолчала. Он тихо подошел к двери. Она стояла за ним, обнимая себя за плечи, нервно озираясь. Он погладил дверь, бесшумно и без труда открыл замок. Савл пошел по лестнице. Он не издавал ни звука, двигаясь как во сне. За ним тащилась Дебора. Энтузиазм ее угас, она еле переставляла ноги и, кажется, плакала, но бесшумно. Дверь в квартиру крест-накрест заклеили голубым скотчем. Савл посмотрел на нее и не понял, что на самом деле чувствует. Он не сердился и не обижался. На самом деле ему было удивительно спокойно, как будто скотч защищал его дом от посторонних, как будто он превращал квартиру в мемориальную капсулу. Савл осторожно потянул скотч, он легко отклеился, как будто ждал только Савла. Савл открыл дверь и вошел во тьму, в которой погиб его отец. Глава 18. Было холодно, так же холодно, как в ту ночь, когда явилась полиция. Савл не стал включать свет. Ему хватало света с улицы. Не теряя времени, он толкнул дверь гостиной и вошел. Комната была пуста. Вынесли все, но Савл почти этого не заметил. Он смотрел на разбитое окно. Он знал, что это расстроит его, подорвет его силы. Но ведь это просто дыра в стене, просто дыра. Пленка билась на ветру и трещала. «Савл, мне страшно». Он, наконец, сообразил, что Дебора почти ничего не видит. Она стояла на пороге, не решаясь войти. Она видела только его темный силуэт на фоне темного света фонарей. Савл встряхнулся, злясь на самого себя. Он пользовался ей и при этом забыл, что она живая. Он пересек комнату и обнял Дебору. Он обнимал ее, и она потянулась ему навстречу. В этом не было никакого секса, хотя он чувствовал, что она ожидала от него каких-то действий и была бы не прочь. Но он бы тогда считал, что поступил нечестно, воспользовался ситуацией, а она ему нравилась, и он ее жалел, и был ей очень благодарен. Они стояли, обнявшись, и он вдруг понял, что дрожит не меньше нее. Он еще не до конца стал крысой, а она боялась темноты. И что он мог сделать? Посреди комнаты лежала книга. Савва вдруг увидела ее через плечо Деборы. Она почувствовала, как он напрягся, и чуть не закричала от ужаса. Тут же обернулась посмотреть. Он торопливо успокоил ее и извинился. Она не видела книгу в темноте. Больше в комнате ничего не было. Ни мебели, ни картин, ни телефона, ни других книг, ничего. Савл был уверен, что это не совпадение. Они не могли забыть книгу, когда выносили из квартиры все остальное. Савл ее узнал. Старый, очень толстый альбом в красном переплете формата А4, пестрящий закладками. Отцовский альбом для вырезок. Альбом существовал в жизни Савла всегда. Отец часто вытаскивал его из укромного места и осторожно вырезал из газеты очередную заметку, что-то бормоча себе под нос. Он вклеивал заметку в альбом, а иногда еще и делал пометки на полях красными чернилами. Порой он вообще ничего не наклеивал, просто писал. Часто это происходило из-за каких-то политических событий, а иногда отец хотел просто сохранить свои рассуждения о жизни. Правда, временами Савл вообще не понимал, почему он пишет. В детстве эта книга его очаровывала, он мечтал прочитать ее. Отец показывал ему кое-какие страницы, вырезки о войнах и забастовках, аккуратные красные пометки рядом с ними, но он говорил, что это его личный дневник, и он не даст Савлу читать все подряд. «Здесь много личного», — терпеливо объяснял он, — «не для других людей, только для меня». Савл высвободился из рук Деборы и взял альбом. Открыл его с конца. Удивительно, но в нем еще оставались чистые страницы. Савл медленно пролистал альбом назад, добрался до последней заполненной страницы. Там оказалась довольно легкомысленная статья из местной газеты. Мероприятие по сбору средств для консерваторов пострадало от нескольких несчастных случаев сразу. Им отключили электричество, участники чем-то отравились, и произошла накладка с регистрацией. Рядом аккуратным отцовским почерком было приписано «Есть Бог на свете». Еще раньше была вклеена статья о длинной забастовке в ливерпульских доках. Отец написал, капли информации просачиваются сквозь стену молчания. Почему конгресс трет-юнионов неэффективен? Савл перевернул еще одну страницу и радостно улыбнулся, поняв, что отец прикидывал, чтобы взял с собой на необитаемый остров. В верхней части страницы были перечислены классические джазовые композиции. Все со знаком вопроса. А потом шел предварительный список. Первое. Элла Фицджеральд. Что? Второе. Strange Fruit. Третье. All the Time in the World. Armstrong. Четвертое. Sarah Vaughan. Lullaby of Birdland. Пятый. Телониус, вопрос Бейси, вопрос. Шестой, Бейси Смит. Седьмой, снова Армстронг, Мак The Knife. Восьмое, Интернационал, а почему нет? Книги, Шекспир и никакой чертовой Библии. Капитал, манифест коммунистической партии. Предмет роскоши, телескоп или микроскоп? Дебора опустилась на колени рядом с Савлом. «Это дневник моего отца», — объяснил Савл. «Посмотри, как мило». «И как он сюда попал?» «Не знаю», — сказал он после паузы. Говоря, он продолжал переворачивать страницы и просматривать выписки. В основном статьи были о политике, но попадались и просто интересные тексты. Он читал короткие заметки о египетских грабителях гробниц, об огромных деревьях в Новой Зеландии, о распространении интернета. Потом он начал переворачивать по нескольку страниц за раз, иногда пропуская целые годы. Вначале заметок было больше. 07.07.88 года. Тред Юнионе. Нужно почитать старые дискуссии. Сегодня долго спорил с Дэвидом с работы. Он говорит, что Тред Юнионе неэффективны и все такое, и я вроде бы как согласился. Но солидарность жизненно важна. Он этого не понимает. Нужно перечитать, что писал Энгельс о профсоюзах. Смутно помню, что меня его рассуждения очень впечатлили, но я могу и ошибаться. Савл очень мрачный. Не знаю, что с ним происходит. Кажется, я видел книгу о подростковых проблемах, но не помню где. Надо бы ее найти. Савл ощутил ту же безнадежную любовь, которую чувствовал, показывая Фабиану книгу «Подарок отца». Он считал, что это бред, что старик сходит с ума, но на самом деле он просто хотел понять сына. Может быть, это было невозможно? Савл тоже был неправ. Он листал и листал годы, Дебора прижималась к нему, чтобы согреться. Он прочитал о споре отца с учителем истории, они обсуждали, что говорить на уроках о Кромвеле. «Не знаю, может, десятилеткам и надо рассказывать о буржуазии, но приукрашивать-то ее зачем? Жуткий человек, ирландец, само собой, и он должен объяснять им природу революции». Потом Савл прочитал про одну из подружек отца, М. Он ее совсем не помнил. Он знал, что отец никогда не приводил женщин домой, но не представлял, что в последние 6 или 7 лет жизни у отца были романы. Вот рассказ о праздновании его дня рождения. Он все прекрасно помнил. Ему подарили целых 2 индейских головных убора, и взрослые волновались, не зная, как он к этому отнесется. Он был в полном восторге. Не одна красивая штука из перьев, а целых 2. Он помнил, как радовался тогда. Савл искал самое первое упоминание о самом себе или, может быть, об умершей матери, о которой отец молчал. Тут ему попалась на глаза дата 02.08.72 года. Единственная запись, сделанная в год его рождения. О самом рождении в дневнике не упоминалось. Вырезки тоже никакой не было. Савл нахмурился, прочитав первые несколько слов. Прошло несколько недель с момента нападения, о котором я не хочу говорить. Слава богу, что Е очень сильная. Конечно, она еще всего боится, переулков, etc. Но ей становится лучше с каждым днем. Спрашиваю, уверена ли она в своем решении? Я бы пошел в полицию. Разве она не хочет, чтобы его нашли? Она говорит, что просто больше не хочет его видеть. Я все думаю, что это ошибка, но решать, конечно, ей. Пытаюсь помогать ей, но это тяжело, хуже всего, конечно, по ночам. Не знаю, успокаивать ли ее, обнимать или вовсе не трогать. И она сама, кажется, не знает. Бывает совсем плохо, она плачет, etc. Что я хожу вокруг да около? Е делала тест, она беременна. Конечно, уверенным тут быть нельзя, но я сверил все сроки, и, кажется, ребенок его. Обсуждали аборт, но Е этого не вынесет. Долго разговаривали и решили, что пусть будет как будет. Никаких заявлений никто не должен знать. Надеюсь, все будет хорошо. Признаюсь, что мне страшно за ребенка. Не знаю, как я к нему отнесусь, но я должен быть сильным ради Е. У Савла в груди вдруг стало пусто. Дебора что-то говорила ему. Он почувствовал себя идиотом. Он понял, чего лишился. «Дурак, идиот!» — твердил он сам себе и одновременно думал. «Пап, ты зря беспокоился. Ты трындец какой сильный. Был». У него на глаза навернулись слезы, и он снова услышал Дебору. «Вот что ты потерял!» — думал он. И вдруг ему пришло в голову, что она умерла. Она умерла, но он вел себя со мной как положено. Как он выдержал? Я ее убил, убил его жену. Глядя на меня, он думал об изнасиловании. Он видел тварь, которая убила его жену. Идиот, думал он. Дядюшка крыс, а тебе не приходило в голову над этим подумать как следует? Сильнее всего его волновали мысли о человеке, который его вырастил, пытался его понять, дарил ему книги, помогая познавать мир, потому что, глядя на Савла, этот человек видел не убийцу, не потерянную жену, не изнасилование в темном переулке. Савл прекрасно понимал, что насильник возник словно из ниоткуда, он сам так теперь умел. Глядя на Савла, он видел своего сына. Даже когда обстановка в доме накалилась, и Савл изо всех сил делал вид, что ему все равно, толстый старик продолжал видеть в нем своего сына и пытался понять, что же между ними не так. Ему не было дела до жуткой, кровавой наследственности. Он сам сделал себя отцом. Савл не плакал, но щеки у него были мокрые. Разве это не странно, не грустно? Только узнав, что отец ему не отец, он понял, каким чудесным отцом этот человек был на самом деле. «Вот она, твоя диалектика, папа!» Савл невольно улыбнулся. Только потеряв отца, он обрел его снова, после многих лет отчуждения. Он помнил, как ехал на широких плечах смотреть на могилу матери. Он убил ее, убил жену своего отца, а отец осторожно поставил его на землю и дал ему цветы положить на могилу. Он оплакивал отца, который был предан убийце своей жены, ребенку насильника, который решил любить его и любил. Он повторял себе, что был слишком глуп. Его мучила одна мысль. Если крысиный король соврал на эту тему? И тут его мысль замирала. Если он соврал об этом, о чем еще он врал? Кто убил отца? Он припомнил кое-что из рассказов крысиного короля, давних рассказов еще из прошлой жизни. «Я незваный гость», — говорил он, — «я убил самозванца». За словами терялся смысл. Было в них какое-то бессмысленное хвастовство, дурацкое самовосхваление, но Савл теперь на все смотрел по-другому. Холодная ярость зрела в нем. Он понимал, как сильно ненавидит крысиного короля, своего настоящего отца.